Батюшка Никон очень хорошо служил с самого начала, и ему говорили: «Верно, вы хорошо выучили всю службу». Он на это ответил: «Нет, до посвящения в диакона я никогда не брал в руки служебника и не читал его, потому что не знал, достоин ли я быть священнослужителем. И только когда меня посвятили в диакона, я стал читать служебник. Когда я начал служить, то братья учили меня, а я принимал то, что мне говорили, и даже просил, чтобы мне указывали мои недостатки в службе. Принимал от всех, а потом рассуждал об этом, и то, что мне не подходило, отвергал. Однажды у нас в Оптиной служил отец-протодиакон из Калуги. Я просил его указать мне, как надо служить. Он спросил меня: «А вы читали учительное известие?» «Да, читал». «Но я вам больше ничего не скажу», — ответил он. Сначала я остался очень недоволен его ответом, но потом, через некоторое время, читая внимательно это учительное известие, я был очень благодарен протодиакону за его совет, потому что из этого известия я узнал, что при богослужении важно не то, чтобы громко говорить, а важно совершать службу с благоговением. Прочитав из книги епископа Игнатия о смерти, батюшка добавил: «Вот как, детки мои, следовало бы жить. А мы? Мы думаем только о том, чтобы нам поспокойнее и получше пожить, чтобы нас никто не трогал. Ну, одним словом, хотим жить так, чтобы нашему нраву не препятствовали. Когда я жил в скиту, у меня соседи по келье были всегда хорошие, и я жил с ними дружно. Но врагу это, конечно, не нравилось, и он часто намеревался смутить. Много было козней с его стороны. Однажды был такой случай. Сосед мой топил лежанку утром, а я часа в два. И вот бывало, я только что закрою печку, как сосед мой начинает ставить самовар и, не говоря ни слова, берет у меня из лежанки жар. Конечно, мне не жалко было углей, но меня возмущало то, что он делал это, не спрашиваясь у меня и не говоря ни слова, а самому мне начинать об этом говорить не хотелось. Или еще такой случай. У меня был большой глиняный кувшин, с которым я ходил за водой. Принесу, бывало, себе кувшин воды, налью самовар, налью умывальник, он висел в коридоре, и вода еще остается. После приду с послушания или из сада, руки грязные, в земле, подхожу к умывальнику, а там воды нет. Вот и изволь грязными руками браться за кувшин и наливать воду. Это значит, мой сосед, ставя самовар, загрязнил руки и, вымывая их, вылил всю воду. Так случалось не раз и не два, а много раз. И в этом случае мне не жалко было воды, а просто меня раздражало то, что я налью в умывальник воды, а приду с грязными руками, и вымыть их нечем. Долго я терпел это, но в конце концов не вытерпел и открыл старцу свое смущение, спрашивая: «Как мне быть?» Старец выслушал меня и сказал, что в таких случаях надо поступать так: просто, не сердясь и не возмущаясь, а со смирением, прося прощения, спроси брата, зачем он так делает, и потом объясни, что это тебя смущает, что лучше было бы сделать так и так, то есть в данном случае сказать брату, чтобы он, беря уголь из лежанки, сказал тебе об этом. Что касается умывальника, то пусть наливает умывальник тот, кто последний выльет оттуда воду. По совету старца я так и объяснился с братом, и с тех пор он меня ничем уже не смущал. Вот так надо поступать и нам. Если между нами произойдет какое-нибудь недоразумение, или нам покажется, что нам делают что-нибудь плохое нарочно, надо сейчас же попросту объясниться, и тогда всякое недоразумение исчезнет. Так батюшка говорил по поводу того, что сестры, жившие от нас недалеко, пришли страшно огорченные и жаловались, что между ними постоянные неприятности. Батюшка благословил нас по окончании вечерних и утренних молитв читать молитву «Егда плотскаго сауза хощет душа моя от жития разлучитеся». 17 сентября. Кто-то из сестер, между прочим, спросил батюшку о пении гимнов. Пение гимнов — это не грех, но это для мирских хорошо. Хорошие мысли, хорошие мотивы настраивают хорошо. Это не то, что мирские песни. Но для монаха это не идет, отвлекает от молитвы. Разве может что-нибудь сравниться с молитвой Иисусовой, которая превосходит все? Батюшку в Арсенофе спросили про музыку. Он сказал, что музыка его не привлекает, она ему не нужна. У него была благодатная сердечная молитва, а она выше всего. Она — высшая радость и утешение. Все остальное только мешает молитве. Пение — это мягчайшая пища, а монах должен твердо питаться. Был у нас разговор о любви к людям. Я сказала, что мать моя обычно говорила: «Люби людей, и увидишь, что все они хорошие». А Владимир Соловьев говорил: «Любовь обладает откровением, любящий видит те достоинства в любимом человеке, которые для других не видны». Батюшка сказал: «Надо любить всякого человека и видеть в нем образ Божий, несмотря на его пороки. Не надо холодностью отстранять от себя людей». 26 сентября, день рождения батюшки Никона. После обедни все его поздравляли. Завтра — 40-й день смерти Маришиной бабушки. И Мариша собирается вместо всеночной читать псалтирь. Батюшка на это стал объяснять: в воскресенье не полагается никакого поминовения, можно только на проскомидии поминать. Чтобы лучше поняли, он сделал такое сравнение. Представьте себе, что день именин царя, и в это время на торжестве кто-нибудь из простых людей сказал бы: «И я именинник». Это не шло бы к великому царскому торжеству. А здесь воскресенье празднуется, воскресенье Господа. Разве можно какого бы то ни было человека сравнивать? Поэтому всякое поминовение опускается. И то уже послабление, что поют иногда со святыми упокой. Это уже в наши времена, и этого не следует. Вопрос: что лучше, часто причащаться или реже? Батюшка сказал: что лучше сказать нельзя. Закхей с радостью принял в свой дом дорогого гостя, Господа, и хорошо поступил. А сотник, по смирению, сознавая свое недостоинство, не решился принять, и тоже хорошо поступил. Поступки их, хотя и противоположные, но по побуждению одинаковые, и явились они перед Господом одинаково достойными. Дело в том, чтобы достойно приготовляться к великому таинству. Прошел слух, что батюшку хотят взять в епископы. Много огорчений было по этому поводу. Батюшка сказал: «Я не брошу вас добровольно». 11 ноября. Всеночная накануне святителя Иоанна Милостивого. Мирской день ангела старца Иосифа. В дни особо чтимых святых, когда не было всеночной в храме, батюшка часто служил у нас или еще в другом доме сестер, где было тоже удобно. «Блаженни, алчущие и жаждущие правды, яко те и насытятся». «Эти мысли все время у меня были на уме», — сказал батюшка, когда мне попалась в моем угольнике докладная записка послушника Павла к старцу Иосифу о том, что у него желание и решимость жить в более тесных условиях, однако не нарушающих общих правил нашего святого общежития, но которые бы способствовали и помогали большей трезвенности. В этой записке батюшка Варсонофий со смирением просит старца благословить его на более подвижническую жизнь и вспоминает наставление преподобного Серафима о том, что для подвижнической жизни нужна решимость. Когда спросили преподобного Серафима, почему в прежнее время были великие подвижники, а теперь нет таких, он ответил: потому что нет решимости, а благодать та же, Христос той же и вовеки. У батюшки Варсонофия была эта жажда к истине, стремление к подвигу. От него искра ревности западала и в души знавших его. В конце его записки было написано: «Хочу изыскивать средства, чтобы примириться с братьями, которые ко мне во вражде, и со всеми жить в мире, никого не осуждать». Распределение времени у батюшки Варсонофия. Утренне. В 7 часов вставал после утренни. Пока совсем расцветает, Иисусова молитва. Затем часы и изобразительные. Кафизма с помянником. Келейные занятия и трапеза. После трапезы — час отдыха. Самовар ставил сам, пил траву. Келейные занятия, вечерняя и правила, ужин. Пятисотница, откровение старцу. 3000 Иисусовых молитв. Светских книг не читал, старался не принимать никого, только по крайней нужде. Писем не писал, а только кратко отвечал. 8 октября. Беседа о страхе Божием. Страх Божий нужен прежде всего. Он научает благоговению. Он научает всему доброму. Небрежное отношение к святыне от привычки как-то получается. Было это в скиту. Батюшка Варсонофий видит из окна своей кельи. Один мирянин при входе в скитские ворота снял шляпу и так с непокрытой головой идет по скиту. При этом батюшка сказал: «Смотрите, какое благоговение к святыне нашей, а мы-то, постоянно живущие, и забываем, и иногда небрежно относимся». Как страшно, когда небрежное отношение к святыне является у человека. Надо благоговейно относиться к священным и освященным предметам. Вот епитрахиль, она только немного перешита руками непосвященного человека и должна быть освящена снова. Обрезки от нее, если хотят употребить на закладки в Евангелие или Псалтирь, то надо с осторожностью, чтобы впоследствии они куда-нибудь не пошли на неподходящее дело, а то лучше сжечь. Четки даже не должно брать нечистыми руками, и для ночи надо иметь другие. Если же, не раздеваясь, ложиться, тогда можно и эти, лишь бы к телу не прикасались. Бумажку от просфор надо тщательно прятать и сжигать. Надо все делать с благоговением. Иноку надо иметь голос тихий и поступь скромную. У нас в скиту был написан образ какого-то святого с хартией в руках, где было это написано. И дома между собой надо со страхом Божиим говорить и все делать. Слово каждое надо обдумать и со страхом Божиим произносить. «Помни, — говорит святитель Феофан, — что ты, говоря, рождаешь слово. Ты произнес слово, и оно никогда уже не умрет, но будет жить до страшного суда. Оно станет с тобой на страшном суде и будет за тебя или против тебя. От словес своих оправдишися и от словес своих осудишися». Значит, с каким страхом, как осторожно надо произносить каждое слово, а не так, как вы. Придете к батюшке и лопочете, что попало, без всякого рассуждения. После молебна батюшка с нами поговорил. Мы только что слышали Святое Евангелие о том, как Симон пригласил Господа Иисуса Христа к себе в дом для трапезы, но не оказал ему и того, что требовал тогдашний обычай не только для гостя, но и для простого странника. Не подал ему воды умыть ноги, а вот грешная жена его, известная во всем городе как блудница, не переставала обливать его ноги слезами и волосами своими утирала их. Все в этом Евангелии так дивно, каждое слово умиляет. Господь к нам так милосерд, как же мы должны любить его. Когда я был еще иердиаконом, я так любил читать Евангелие, просто в восторг приходил от каждого слова. Какие дивные слова в Евангелии! Какую бы другую книгу ни взять самого лучшего писателя, но если много раз читать, может надоесть, а Евангелие, чем больше читаешь, тем все больше оно нравится. Спросили, можно ли обойтись без молитвы Иисусовой? Батюшка отвечал, можно. Один молится молитвой Иисусовой, другой, стоя в храме со вниманием, молится словами церковных молитв. Употребляют и еще некоторые молитвы, но молитва Иисусова все превосходит. Батюшка в Арсенофе говорил, можно березовыми дровами натопить печь, а можно и осиновыми, лишь бы тепло было. Надо, чтобы в душе вы всегда молитвенно обращались к Богу, что бы ни делали. Спросили батюшку, можно ли молиться, чтобы кто-нибудь явился во сне? Нет, любопытства не должно быть. А вообще о снах принято так думать. Если старцы и вообще святые люди являются нам во сне, то это знак того, что они помогают нам. Это бывает перед каким-либо важным событием в жизни. А если покойники из близких являются, то так при этом рассуждать можно. Покойники, они потому и названы так, что в покое находятся. А если являются, то это знак того, что за них молиться надо. При этом батюшка рассказал свой сон, как монах, завещание которого еще не было выполнено, явился ему во сне весь в слезах. Вышла ошибка, и его действительно не поминали. И когда батюшка похлопотал, чтобы его завещание исполнили, покойник уже больше не являлся. Спросили, можно ли обращаться за помощью к покойным старцам? Надо сначала так. Упокой, Господи, душу старца, и его святыми молитвами помилуй нас. Говорили о том, что многие с точностью дерзают определять время пришествия Антихриста. Батюшка Никон на это сказал, «О времени пришествия Антихриста никто не знает, так в Священном Евангелии и сказано. Но признаки его скорого пришествия уже есть, как в послании сказано, ныне уже есть Антихрист». Признаки — гонение на веру. И надо ожидать, время приближается, но все же нельзя точно сказать». Бывали и раньше времена, когда считали, что Антихрист пришел, при Петре Великом, а последствия показали, что мир еще существует. Да и что толку в этом исчислении? Для меня не это важно. Главное, чтобы совесть была чиста. Надо твердо держаться веры православной, заповеди исполнять. Надо жизнь проводить нравственную, чтобы быть готовыми. Надо пользоваться настоящим временем для исправления и покаяния. Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения. Об этом батюшка постоянно напоминал. 2 декабря. Когда я вошла к батюшке, он после всего, что я должна была передать ему, оставил меня и прочел из отечника о 12 старцах, поведавших о своих духовных деланиях. Батюшка остановился на самом последнем, который занимался плачем о своих грехах, и сказал, «Нам всем главное смирение. Мы не умеем смиряться». И прочел из отечника. Один брат спросил старца, что такое смирение. «Это великое и божественное, а путь к нему — считать себя ниже всех». «Что это значит?» Считать себя ниже всех. Первое. Не замечать чужих грехов. Второе. Смотреть на свои грехи. Третье. Постоянно молиться. Правило монашеское помни. не начинать самому говорить, не быв спрошенным. 22 декабря память святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Вспоминал батюшка, как в этот день он выехал из Москвы насовсем в монастырь, как бы оторвался от уз мира. 9 декабря, в день иконы «Нечаянная радость», был уже принят и потом ездил в Москву, чтобы устроить все свои дела. 23-го вновь прибыл в монастырь, а 24-го определился в скит. В этот день в церкви стояло два гроба — монаха и послушника, убитых на мельнице. Память смертная. А 29 января батюшка был одет в монашескую одежду, пошел к отцу архимандриту, и там ему рассказали, как келейник отца архимандрита, отец Иоанн, собирался все домой ехать и в этот день скончался. Будучи у батюшки, я сказала ему: «Я ходила в мирские дома, хотя и старалась держать себя просто, но все же как будто не избежала человекоугодия, и мне тяжело на душе, а они все просят приходить и быть у них как дома». «Что же, что просят? Можно все просить, но не все исполнять. Ты скажи, надо к службе, теперь такие дни». «Еще, — сказал батюшка, — с людьми бороться не надо, не только на деле, но даже и в помыслах, а то бесы будут побеждать. А только молиться за обижающих нас, тогда Господь поможет, и бесы отступят. Монахи к смерти готовятся, всегда думают о том, чтобы встретить смерть в мире со всеми. А миряне этого не знают и не придают значения немирствию». Батюшка говорил: «Господь Иисус Христос, молящийся в саду Гефсиманском, есть напоминание духовнику. И он в некоторой степени берет на себя грехи духовных чад своих. Такое это великое дело, что только ему приходится переживать». Потом привел следующее место из записок батюшки в Арсенофе. В монастырь поступал с целью искоренения страстей и уразумения тайн Божиих. «Еще, — сказал батюшка, — предупреждаю вас, что сначала можно говорить, оговаривать друг друга как бы шуткой, а затем это обращается в привычку, со временем и в серьезную. Помните это и остерегайтесь шуток и неосторожных слов». 6 декабря. Вечером была служба, потому что на другой день ангела батюшки Амвросия. Читая 17-ю кафизму, я пропустила одно слово. Батюшка особенно строго относился ко мне. Бывало, кто-нибудь читает другой из малограмотных и ошибается на каждом слове. Батюшка молчит. Но вот теперь батюшка обратил внимание на чтение и начал говорить: «Надо внимательно слова молитвы произносить, в смысл вникать, а не стремиться к слишком высокому. А то, читая 17-ю кафизму, ты пропустила «не», и смысл получился совсем иной. «Исходище в одная из ведости, очи мои, понеже не сохраних закона твоего. Я плачу, потому что не исполнил заповедей твоих». Ведь если мы неправильно читаем, не внимаем читаемому, то этим утешаем бесов. «Видение пустынника. Видел около себя Эфиопа в татарском одеянии». Чувствую я, что все это батюшка делает мне на пользу, и глубоко благодарна ему, хотя внешне, другим, это кажется неприятным. 9 декабря. Заговорили об опасении, что скоро не будет церквей. Батюшка привел слова из священного Евангелия: «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее». И сказал: «Апостол говорит, что преломление хлеба, то есть таинство Евхаристии, будет до второго пришествия Господа. У святого Ефрема Сирина сказано, что настанет время, когда жертва прекратится. Как будто здесь противоречие, но нет. Вероятно, так надо понимать. Открытого служения в церквах не будет, но таинство Евхаристии будет совершаться до второго пришествия. 29 декабря. Вы просите меня сказать вам краткое наставление. Скажу вам вот что. Преподобный Афанасий Печерский скончался, но его не успели предать земле. Он проснулся и, сидя в гробе, на все расспросы и просьбы братьев отвечал только слезами. Наконец, после многих просьб, он говорил со слезами только одно слово: «Спасайтесь, спасайтесь». Ушел в затвор, молчал, постоянно плакал, и там через 10 или 14 лет скончался. Другой подвижник тоже обмирал. Когда проснулся, на вопросы братьев он все молчал, а после долгих просьб, наконец, ответил: «Братья, верьте, что есть ад». 13 января. Сейчас в книге мне попалось выражение: «Когда ешь за трапезой, то помни, что не надо досыта наедаться, надо оставить место Духу Святому. А если переешь, Дух Святой оставит тебя». Можно ли так говорить? Можно. Как же сказано у Иоанна Лествичника? Кажется так: «Когда сидишь за трапезой, твори Иисусову молитву, чтобы она смешивалась с пищей». На просьбу сказать наставление батюшка рассказал, как батюшка Варсонофий смирил непокорного монаха, который должен был ходить ко всем просить прощения и благословения, и не смотреть, как его примут. Теперешняя жизнь, когда приходится испытывать гонение за веру, полезна. Она укрепляет веру. Две монахини, жившие в довольно большом помещении, пригласили на свой праздник батюшку и пришли сказать, чтобы все приходили. Случилось так, что я и еще несколько сестер пришли первые. Батюшка уже был. Обращаясь к нам, спросил: «Ну как вы там живете?» «За ваши святые молитвы нам очень хорошо. Лучшего не хотелось бы. Мы радуемся своей жизни». Наконец, через некоторое время пришли и последние три. Сейчас же как-то вышло, что заговорила вновь пришедшая и выразила свою скорбь: «Ни масла, ни рыбы никогда не видим, а спать как тяжело сестрам на соломенном тюфяке, и еще вроде этого». Как бы продолжая наш предыдущий разговор, батюшка начал говорить: «Сила страданий не в величии самих страданий, а в том, как человек переносит эти страдания. Бывают, по-видимому, ничтожные обстоятельства, которые, однако, причиняют человеку величайшее горе, и надо сочувствовать. Один и тот же факт может причинять страдания в разной степени. Это зависит от того, как человек принимает их». Когда я получил рисофор, батюшка Варсонофий стал строже относиться ко мне. Однажды, в 20-й праздник, я пришел к батюшке в белом подряснике. За это батюшка сделал мне строгий выговор, но я не обиделся, а со смирением принял его слова. Еще помню, было так. Пришел к батюшке Варсонофию, надо было снять рясу, но повесить куда? На вешалке была уже ряса. И я не решился повесить на старческую свою, а сложил ее аккуратно и положил на диван под вешалкой. Батюшка Варсонофий стал мне строго выговаривать. И замечательно, что каждый раз, когда я больше всего заботился, чтобы лучше сделать, то и попадал под выговор. Слова выговора со смирением принимал и говорил только: «Простите», не объяснял, почему это сделал. Если бы что-нибудь за это было, или из монастыря удаляли бы, или еще что побольше, ну тогда нужно объяснить. А батюшка Варсонофий делал выговор только для назидания. Объяснять и не надо было, потому что объяснять значит желать, чтобы твой верх был. Когда ко мне батюшка Никон строго отнесется, то часто после этого расскажет какой-либо подобный случай из своей жизни. 8 апреля. Можно ли подчеркивать в книге то, что хочется запомнить, что к жизни моей относится? Епископ Игнатий говорил, что этим будешь тщеславиться. Это частное мнение. Значение всякого действия зависит от внутренних побуждений. Отмечай. 18 мая. Человек, возмущающийся пороками в мире, не выходит почему-то из него. Ответ на это есть в сегодняшнем Евангелии. «Не молю, да возьмеши их от мира, но да соблюдеши их от неприязни». Кому молиться от бессонницы? От бессонницы молиться святым Киру и Иоанну, безмездным врачам. 24 июня. Батюшка сказал, «Каждому из нас даны таланты. Это благоприятные условия для спасения. Здесь надо подразумевать и различные скорби, перенося которые с терпением, достигаем спасения. Одному, например, дан талант — болезнь, ею он спасается. Другому — бедность, этот ею спасается. Третьему — ученость, тому богатство, и этим они спасаются. Какие-нибудь скорби — все это таланты, которые, если человек употребляет их духовно, для спасения души, все дают плод. А кому дан один талант, но он зарыл его в землю, это значит, что он по нерадению не воспользовался данными ему Богом благоприятными условиями для спасения души. Жил не духовно, а употребил талант на земное благополучие, то есть зарыл в землю. На вопрос, как поступать в дальнейшем, батюшка часто отвечал, «Там видно будет». Батюшка нам прочел вопросы отца в Арсенофе и ответы на них старцев. Вопрос. «Смущаюсь, что ум рассеивается при молитве Иисусовой». Ответ. «Не смущайся, а все твори молитву. Ум рассеивается, а все-таки уста и сердце освещаются этой молитвой, которая есть великое орудие. Выше и важнее этой молитвы нет ничего у нас». Вопрос. «Я все забываю, что надо делать в часы, свободные от правила. Можно записать?» Ответ. «Можно. Но только не требуй от себя, чтобы точь-в-точь исполнять, как написано. Если дела не закончил, а надо молиться, или захочется молиться, то оставь всякое другое дело, так как молитва важнее всего». Вопрос. «Можно ли обращаться к покойным старцам с просьбой о помощи?» Ответ. «Можно. Итак, упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего старца, и его святыми молитвами помилуй нас». Вопрос. «Если младший не кланяется, как поступать?» Ответ. «Конечно, кланяться первому». Вопрос. «Благословите иметь друга о Христе, какого вы мне сами изберете». Ответ. «Благословляю тебя иметь только одного друга, Христа». Вопрос. «Вы говорили, что безмолвие только учит, а исцеляются страсти искушениями. Если я никуда не буду ходить и никого не буду принимать, я не исцелюсь от страстей. Что мне отвечать на это?» Ответ. «Ничего, потому что это от врага тебе ловушка. Не ходи и не принимай. Надо все дурное, так же, как и страсти, считать не своими, а от врага. Это очень важно. Тогда только и можно отбросить страсть, если будешь считать ее не своей, а чем-то посторонним». Вопрос. «Мною недовольны некоторые из братьев, что не хожу к ним». Ответ. «Пусть лучше будут недовольны, а все-таки не ходи».